выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Предлагаем вашему вниманию новую главу из воспоминаний Марины Ефимовой. Сегодня «Советский бог». Окончание.
Мое поколение росло и созревало, и даже старело в эпоху больших переломов. В день смерти Сталина мне было 15 лет. Моя юность совпала с правлением Хрущева, с кукурузным походом на Целину, с расстрелом валютчиков и с прочими проявлениями бесплодного энтузиазма горячего и импульсивного властителя. Уже немногие помнят то, что помню я. Например, кстати сказать, передачу «Крыма Украине» в 1954 году. Тут небольшое отступление от темы. В свои 16 лет я абсолютно не обратила внимания на передачу «Крыма», как, по-моему, и большинство народа. Это было все равно, что административно перевести, там, не знаю, Опочку из Псковской области в Ленинградскую. К тому же в 1954 году народ был слишком занят насущными волнениями. Одни отчаянно пытались выбраться из лагерей. Другие об освобождении этих узников хлопотали. Третьи, у кого рыльца в пушку, с ужасом готовились к их возвращению. Четвертые панически боялись самой амнистии, потому что она началась с освобождения уголовников. Пятые мучительно переживали общие политические перемены и перестраивались под них. И только тоненький слой интеллигенции заметил передачу «Крыма», всполошился и возмутился. Я оказалась свидетельницей этого возмущения совершенно случайно в гостях у школьной подруги. Ее отец, профессор, очень старый, старше остальных родителей, сердито стучал костяшками пальцев по столу и шипел, кричать, наверное, боялся. «Шпана полуграмотная! Это о Хрущеве! Это ж надо додуматься, отдать Крым другой стране!» Подруге стало неловко за отца, и она сказала: «Ну что ты, папа, какая разница? Это же все Советский Союз». «Советский Союз», — передразнил профессор, — «если бы ты лучше учила историю, ты бы знала, что и не такие твердыни рушились». Мне этот эпизод вряд ли бы запомнился, если бы не рассказанная профессором история, которую я тогда приняла за анекдот. Приводя другие примеры безответственных поступков властителей, он рассказал, что в начале 30-х годов Муссолини, тронутый горячей любовью Гитлера к изобразительному искусству, подарил ему не больше, не меньше, как статую дискобола. Совсем недавно, и тоже случайно, я узнала из книги Кристофера Хиберта Муссолини, что это не анекдот, а реальный случай. Статуя, подаренная Гитлеру, была римской копией канувшего в лету Мироновского шедевра, бесценным памятником античности и национальным достоянием Италии. Вот что такое щедрость диктаторов. Вообще-то Хрущева я вспомнила потому, что в его время все-таки многих послаблений, не было послаблений для религии. Даже наоборот, было ужесточение. Профессор Московской семинарии Алексей Светозарский в интервью 2008 года напоминал об этом. «После смерти Сталина, — сказал он, — относительно благожелательно к церкви относились, если можно вообще говорить о какой-то благожелательности, Ворошилов, Маленков, то есть сталинская партия. А Хрущев, когда пришел к власти, провозгласил возврат к принципам раннего советского периода, к ленинским принципам. А отношение Ленина к церкви известно». Конец цитаты. Я помню, что в Питере с конца 50-х то и дело проходили товарищеские суды, по-моему, из чистой ностальгии по сталинскому размаху и темпу правосудия. В частности, над партийцами и комсомольцами, пойманными на посещениях церкви. Году в 65-м в Новгороде у одной из немногих действующих церквей моя компания познакомилась со студентами музыкального училища, которым грозило отчисление за то, что, будучи комсомольцами, они подрядились петь в церковном хоре. «Обиднее всего, — говорили они, — что мы даже не верующие, просто подрабатывали немножко. Нынче поклонники оборота, религия — опиум для народа, поняли, что им дана свобода, дожили до золотого века. Но в таком реестре издержки слога свобода не выбрать весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека». Это Бродский написал в 67 году. Но ветерок свободы уже задувал в щели. Начались путешествия молодежи по святым местам. Знакомые энергичные москвичи составляли списки разрушенных и оскверненных храмов. Мы с друзьями съездили в 65-м году на Соловки. От этой поездки два сильных впечатления, если не считать сильнейшего от дремучей красоты Севера. Соловецкий монастырь медленно отстраивался. Нам его показывала кем-то рекомендованная женщина-экскурсовод, молодая, лет 30. Быстро покончив с архитектурой монастыря, она перешла к личности бесстрашного митрополита Филиппа, сосланного на Соловки за диссидентство Иваном Грозным. Она рассказывала о нем с такими деталями, с таким глубоким чувством, даже со страстью, что в какой-то момент мне стало очевидно, она влюблена в этого человека, как героиня рассказа Паустовского была влюблена в Лермонтова. Но у нас настроение было веселое, отпускное, туристское. Кто-то из наших молодых людей добродушно подшучивал над неистовостью ее тона. И вдруг она остановилась, глаза наполнились злыми слезами, она запахнула свою вязаную кофту, резко повернулась и ушла. Извиняться мы не пошли, но я представила себе, как осенью уезжают отсюда туристы, редкие в те времена. Уходят на своих суденушках ловцы королевской селедки, уезжают на материк строители, и она остается в недостроенном монастыре у холодного моря со своим митрополитом и, наверное, пишет и пишет о нем, чтобы уберечь любимого от несправедливости истории. Второе впечатление светлое. Гора Секирка и над ней церковь, чья белая верхушка с луковкой видна отовсюду, над всеми лесами. Так что и наша хозяйка в ее двухэтажной северной избе, и рыбак в лодке, и вохровец на вышке, спрятанного в лесу и теперь уже пустого лагеря, и даже зэк где-нибудь на лесоповале могли помолиться на нее, поплакать, понадеяться. Потом я узнала, что именно в этой церкви на Секирке были устроены самые изуверские советские карцеры, где наказанных заставляли сидеть на жердочках, а тех, кто не удерживался, избивали. Песню там написали: «Вот стоит Секир-гора, под нею мертвые тела». Не помню точно когда, но, по-моему, к концу десятилетия 60-х героями дня стали мученики церкви. Вместе с житием протопопа Аввакума пошли по рукам самиздатские воспоминания и статьи о гонениях на священников, о зловещем бутовском полигоне под Москвой, месте расстрела сотен священнослужителей. Году в 73-м в ленинградской пригородной электричке Яша Гордин и Тата Рахманова познакомили меня с москвичом Марком Поповским. Он был сильно старше нас, с мохнатыми черными бровями и живым, перманентно ироничным взглядом. В Питер прибыл ненадолго, ехал, как и мы, с компанией в Дом творчества, но в другой, и мы проехали вместе всего несколько остановок. Яша расспрашивал Марка про книгу о каком-то хирурге, которую тот начал писать. Но Марк отвечал отрывочно, неожиданно обращался ко мне, каждый раз горячо наскакивая, провоцируя, обвиняя меня то в невежестве, я никогда не слышала о его герое, то в дамском легкомыслии, якобы написанном на моем лице. Потом вдруг шутливо извинялся, награждал снисходительными комплиментами. Мы вышли раньше, я в некотором ошеломлении, а Гордин и посмеиваясь. Тата сказала, он так раскокетничался, что невозможно было его ни о чем расспросить. Вот тут я и узнала, что Марк Поповский, журналист, лет 10 собирал материалы о гениальном хирурге Войне Ясинецком, который, уже будучи взрослым человеком, уверовал, стал православным священником, потом монахом, но продолжал оперировать, пока не был арестован и отправлен сперва в ссылку, потом в лагерь, потом в ссылку, потом и так далее. Он выжил, был вытащен из глухой ссылки в начале войны, сходу получил звание генерала, стал главой всех военных госпиталей Сибири, дописал и издал великую книгу «Очерки гнойной хирургии» и закончил жизнь симферопольским архиепископом Лукой. Тогда, в 73-м, когда я впервые встретила Марка Поповского в электричке, КГБ уже начинало кружить вокруг него. Он страшно боялся за сохранность собранных материалов, нервничал и подумывал об эмиграции. Мне в голову не могло прийти, что через четверть века, в 1996 году, мы с Игорем выпустим в издательстве «Эрмитаж» второе издание его книги «Жизнь и житие Войны Ясинецкого. Архиепископа и хирурга». Что замечательно в истории Валентина Феликсовича Войны Ясинецкого и в книге о нем, что там живут и факты, и мифы. Книга Поповского так и начинается. «Ходит по России молва, будто в советское уже время жил хирург-священник. Положит он больного на операционный стол, прочитает над ним молитву, да йодом и поставит крест на том месте, где надо резать. И слепые у него прозревали, обреченные поднимались на ноги, и неизвестно, то ли наука ему помогала, то ли Бог». К легенде о хирурге-священнике добавляли материала и люди верующие, и просто жители глухих сибирских деревень, где он отбывал ссылку, и даже врачи-хирурги, его коллеги. Прихожанки церкви в Тамбове говорили Марку Поповскому нараспев: «Была у того хирурга жена-красавица, заболела и стала помирать. Всех детей перекрестила, а младшего дома не было. Приводят его домой, а мать уже мертвая лежит. Подбежал к ней мальчик, а у ней рука-то вдруг поднялась, да его и перекрестила. Вот после этого случая хирург и уверовал». Крестьяне в Таруханском крае и через полвека помнили, как ссыльный хирург оперировал двух братьев, слепых от рождения, и они прозрели. И сам воин Ясинецкий вспоминает в автобиографии две свои операции – удаление врожденной катаракты у двух подростков. Среди врачебных историй – случай в гостях. Как-то за столом воин Ясинецкий сказал, что точно знает, на какую глубину режет его скальпель. Даже врачи не поверили. Принесли книжечку папиросной бумаги и попросили разрезать 7 слоев. Хирург пощупал бумагу, примерился и одним движением скальпеля разрезал точно 7 слоев, а на 8-м даже следа не было. Но главной чертой и жизни хирурга, и его жития была его несгибаемость перед сильными мира сего. Антрополог из Ташкента рассказал Марку Поповскому, что в 1920 году профессор ходил по городу и читал лекции в рясе и с крестом, и никаким уговорам не поддавался. Но операции делал такие великолепные и такие сложные, что власти долго терпели, тем более, что он оперировал высокопоставленных партийцев, если они давали осенить себя крестом. Только в 1923 году началась травля, потом арест, ссылка в Енисейск. Тамошним властям показалось мало, и его сослали еще севернее, в Нижний Таруханск, замерзать. Но ни рясу, ни крест он не снял.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава из воспоминаний Марины Ефимовой. «Советский бог. Окончание».
В конце 60-х годов кое-кто из наших друзей начал обращаться. Кто в православие, кто в иудаизм. Это уже не было смертельно опасно, но было чревато. Я относилась к таким людям с большим уважением, хотя мне казалось, что именно в них появились признаки гордыни. Не в том смысле, что они оказывали Господу одолжение своим обращением, а в том, что их отношение к другим необращенным стало чуть снисходительным и учительским. Однажды мой близкий друг, принявший православие, недовольный какими-то моими словами или действиями, искренне не помню, какими именно, сказал со значением: «Давай пойдем прогуляемся и поговорим». И вдруг его жена и дочь в один голос воскликнули: «Не ходи!» И я поняла, как и они, что если я пойду, то наши отношения могут перейти из дорогих мне дружеских в сомнительные отношения пастыря и паствы. И на эту прогулку я с ним не пошла. Взрослые образованные люди, принимая православие, досконально изучали его историю, начиная с Византии, включая все внутренние противоречия и вражду 20-го столетия, революцию, отделение обновленцев, создание просоветской и живой церкви, гонения, амнистию 1939 года. От этих первопроходцев я впервые узнала о странной ситуации во время Великой Отечественной войны, о новом разделении церковных направлений, доходившем до крайностей, не только на оккупированных территориях, но даже за границей, в Америке, например. В одних православных церквях молились за победу Отечества и советской армии, в других самвона проклинали большевистскую власть Антихриста и, следуя логике, служили молебны в честь взятия немцами Смоленска. Для меня самой настоящее официальное крещение означало бы необходимость непосильной определенности. Один случай уже в миграции, году в 1990-м, ужаснул меня. К нам в Нью-Джерси приехал из Москвы близкий друг, еще в 60-х принявший православие. Мы повезли его в ближайшую православную церковь, которая оказалась церковью зарубежья, враждебной московской патриархии, тогда еще просоветской. Я вошла в пустое помещение церкви просто взглянуть на интерьер и стала случайной свидетельницей монолога священника, пожилого жилистого человека с лицом, в котором горел дух исполнителя Божьего наказания. В беседе с моим другом он громил враждебную церковь. Его ярость, площадная грубость его выражений, горящие глаза напугали меня почти физически. Да прямо какая-то выездная сессия страшного суда. На обратном пути я честно призналась, что мне милее американская протестантская терпимость, исключающая фанатизм. И мой друг мягко, но убежденно сказал, что фанатизм и он не приветствует. Но что уж если ты принял какую-то религию, ты, естественно, считаешь именно ее истинной, а все остальные, соответственно, ошибочными и ложными. Резонно, но безумно, если помнить ужасы религиозных войн. В 90-х годах в Америке выступал эстрадный комик Имма Филлипс, игравший такого неуверенного, доброго, рассеянного недотёпу. У него был трагикомический номер, в котором он рассказывал своим слабым тенорком, как он спасал человека, собравшегося броситься с моста. «Я закричал: постойте, подождите, вспомните о своей вере. Вы какой религии? Христианин, еврей, мусульманин?» Человек неохотно сказал: «Христианин». «Я тоже, но не тесен ли мир? А какой ветви?» Он сказал: «Баптист». «Подумать, я тоже. Северный баптизм или южный?» «Северный баптизм». Я сказал: «Я тоже. Северный баптизм консервативный или фундаменталистский?» Он сказал: «Северный баптизм фундаменталистский». Я закричал: «И я тоже. Северный баптизм собора 1912 года или собора 1877 года?» Он сказал: «Собора 1912 года». Тут я воскликнул: «Умри, еретик!» и столкнул его с моста. Российский интеллигент моего поколения, то есть выросший в атмосфере атеизма, часто не в состоянии принять уже выбранную им религию с полным согласием и смирением. Пример – наш ленинградский друг молодости, поразительный театральный режиссер Евгений Шиферс. Мы дружили с ним до его обращения, и я не замечала в нем религиозности, хотя вера, как мне кажется, уже тогда в нем жила, неназванной, неопределенной, таинственной жизнью, как во многих из нас. После того, как он крестился, он фактически создал новую религию или новую веточку старой. У него есть целая группа последователей, издавших 3 тома его сочинений. Игорь, навещавший его в Москве, описал в книге воспоминаний «Связь времен» свои впечатления от религиозных исканий Шиферса. Его главное духовное увлечение – история сражений человеческой души с собственной телесной оболочкой. Христианские подвижники и буддийские мудрецы, отшельники и йоги, Франциск Ассизский и Нил Сорский, блаженный Иероним и Григорий Палома. И тут же и Маркиз де Сад, и Савонарола, и Григорий Распутин. Великие мореплаватели в море духа, но и великие пираты. Он пытался понять, что меня удерживает от принятия христианства. Вздыхал, жалел меня, прощал. И снова погружался в мир своих видений, озарений, прикровений. Там столько было неизвестного, нового, ждавшего своего Адама, чтобы быть названным. Новые слова клубятся в описаниях таких космоплавателей духа: синергия, ничтойность, соумертвие, итимасия, попытки расшифровать таинственные письмена бытия. Конец цитаты. Но и не такие смелые души среди неофитов все же хотели оставить себе хоть какой-то выбор. Мои приятели, пара, принявшая православие в конце 60-х, скоро разошлась по разным церквям с разными пастырями, и каждый из них едва сдерживался, чтобы не раскритиковать священника, выбранного супругом, со свойственным им обоим сарказмом. В середине 70-х обращение интеллигенции в православие стало чуть ли не массовым явлением, особенно в Москве, и каждый знакомый неофит отыскивал священника, который ему импонировал – персонального, интеллигентного, связного с Богом. Или это были просто попытки отыскать нового друга, собеседника или даже слушателя, или даже поклонника своего таланта? У меня есть одно воспоминание из американской жизни, как будто незначительное, но почему-то врезавшееся в память. В 1990 году в издательство «Эрмитаж» обратился фонд Сведенборга с предложением перевести на русский язык и издать книгу с биографией, статьями и проповедями шведского христианского философа-мистика XVIII века Эммануэля Сведенборга. Все, что я о нем знала, исчерпывалось эпиграфом из Сведенборга, который Пушкин выбрал для одной из глав «Пиковой дамы». «В ту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В. Она была вся в белом и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник“». Игорь знал, естественно, больше, но и он был поражен, когда мы, приглашенные в пенсильванский городок Брин-Эффен для переговоров, увидели огромный храм, а рядом колледж, библиотеку, печатню. Оказалось, что общины этого мистического ответвления христианства под названием «Новая церковь» богаты, влиятельны и рассыпаны по всему свету. Мы приехали в Брин-Эффен к началу важной воскресной проповеди, но на нее не пошли, а пошли в библиотеку, и там Игорь и представитель фонда занялись переговорами об издании. Обратно к храму библиотекарь привел нас к началу многолюдного праздничного ланча, сервированного в зале для собраний. Я обратила внимание на то, что довольно многочисленные прихожане церкви Сведенборга почти исключительно интеллектуалы. Их лица, манеры, их речь, настолько, насколько я ее понимала, выдавали в них людей образованных. И один очень уверенного вида джентльмен, взглянув на нас, сказал саркастически окружавшим его дамам, но так, чтобы нам было слышно: «А, известный прием – не успеть к проповеди, но успеть к ланчу». Дамы попытались спрятать улыбки. Игорь был еще занят деловым разговором, так что услышала эти слова лишь я. Но сказать ничего не сумела, только ужасно раздражилась. Почему я вообще должна слушать истины какой-то забытой богом религии в каком-то забытом богом Брин-Эффене? Мстительно вспомнились строчки Бродского. «Есть истинно духовные задачи, а мистика есть признак неудачи в попытке с ними справиться, иначе их, блин, не стоит это толковать. И вообще, мы приехали за работой, а не за наставлениями, и не за их поганым ланчем». И я демонстративно не пошла на ланч, сказав удивленному Игорю, что лучше погуляю и осмотрю окрестности. Но пока я битый час гуляла, мое настроение изменилось. Мне стало ясно, что долг уважения к чужой религии требовал от меня присутствия на важной для сведенбургианцев проповеди. Поэтому, когда я увидела выходящих после ланча прихожан, я неуверенно пошла туда, чтобы извиниться, если найду в себе силы, перед джентльменом, поймавшим меня на невежливости. И тут я заметила, что этот человек тоже идет мне навстречу. Мы встретились на полпути, и оба начали извиняться. Мы не могли услышать друг друга, потому что говорили одновременно, но поняли. Потом он пошел к своим, а я к своим. У меня осталось теплое, хотя и неопределенное чувство от этого эпизода. Почему мы оба пошли извиняться? Потому что оба, хочешь не хочешь, христиане? Или он тоже читал Толстого? Или желание исправить свою неправоту живет во всех людях? Каких? Верующих, цивилизованных, порядочных, неуверенных? Каких? Еще после визита в Брин-Эффен я почувствовала, что не могла бы выбрать религию рационально, по, так сказать, здравом размышлении. И для многих, мне кажется, необходимо ощущение родственности религии, животной связи с ней. В 1992 году наша младшая дочь Наташа, тогда 19-летняя, впервые одна поехала из Америки в Россию на 2 недели и вернулась крещеной. Соблазнила ее в Питере моя двоюродная сестра. Ну, как легко Наташа соблазнилась. При том, что выросла в Америке в окружении протестантов, иногда очень религиозных. Правда, ее бабушка и прабабушка, жившие здесь с нами, обе были смиренно и простодушно православными. Цунами религиозности в России я наблюдала издали с некоторым беспокойством и с недоверием, по советской инерции, как ко всему, что идет сверху, со стороны власти. Но в 1997 году я приехала в Россию, в Питер, навестила двоюродную сестру, жившую тогда в унылой новостройке Купчино, и увидела, что на пустырях стоят маленькие деревянные часовни, явное воплощение народной инициативы. Однажды по российскому телевидению я увидела сцену, которую не увидишь по-американскому. Полковой священник на учениях готовился прыгать с парашютом вместе со своей паствой, со взводом десантников. Журналист спросил его, а многие из них верующие? И священник удивленно сказал, парашютисты? Да разве с их профессией можно без веры? Правда, сейчас, когда я вижу на религиозных праздниках в России буквально армии священников со строгими чиновными лицами, прямо новый класс, я вспоминаю строчки Иосифа Бродского в одном из его прозаических эссе. «Расстояние между беспредельной амбицией и неистовой набожностью, как правило, не слишком велико». В 1956-57 годах в Политехническом институте среди моих друзей шли споры, повторявшие те, что шли в российском обществе в конце XIX века. Кем был Христос? Человеком или все-таки Сыном Бога? Мы тогда все прочли убедительную книгу Ренана «Жизнь Иисуса». Но компания все же разделилась на убежденных насмешливых рационалистов, считавших Христа человеком, великим проповедником, и на немногих неуверенных сторонников его божественной природы. Во мне неуверенности было даже больше, чем в остальных, но одного ощущения я не могла и не могу в себе победить, что одним рационализмом и логикой, даже наукой, не исчерпать и не объять и не объяснить мир. Есть мистика, есть вера, есть Господь. Есть разница между них и есть единство. Одним вредит, других спасает плоть. Неверие – слепота, а чаще – свинство.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Окончание главы «Советский Бог» Марины Ефимовой. Новая глава в следующем месяце. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.